Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Свобода в клубе «Аги». Кино и пропаганда.
Важно то, что мастерство, и художественное мастерство в том числе, и пропаганда не исключают друг друга. Одно из самых великих произведений пропагандистского жанра – «Нагорная проповедь». Если говорить о том, что все пророки занимались пропагандой, всех религий, кстати, не только библейские пророки, то мы должны признать, что художественная форма и пропаганда как явление отнюдь не исключают друг друга. Другой вопрос, когда плохо сделанная пропаганда, односторонняя пропаганда, просто бессильна, это импотентское явление, и мы даже не будем его обсуждать. Если бы у нас был вопрос о пропагандистском фильме, не кино и пропаганда, а пропагандистский фильм, это было бы уже. Если мы говорим в целом, то да, каждый фильм что-то пропагандирует. Я совершенно согласен с Мариной Тимашевой, что Феллини пропагандирует одно, а Джон Форд пропагандирует другое. Казалось бы, не пропагандистские режиссеры. Но у Джона Форда консервативная точка зрения американца. И американское кино пропагандирует американский образ жизни, твердость социальных институтов, определенные ценности, которые... Я не хочу сказать плохие, хорошие. Сейчас не вопрос о знаке. С другой стороны, я могу сказать, что Вадим Супыч сделал замечательные фильмы, которые нам раскрыли глаза на очень многие пропагандистские эффекты, пропагандируя по-своему другую точку зрения. Для меня «Слуга», например, фильм очень важный, чрезвычайно связанный со старой пропагандистской системой, но имеющий свою тенденцию, свою точку зрения. И для меня это, повторяю, не плюс, не минус. Когда Христа спросили, по что говоришь притчами, и он не ответил, он же притчами говорил, для того, чтобы люди сами подумали. В этом смысле Алена для меня очень важный аргумент. Она говорит, я личность, для меня фильм не будет действовать, если я в себе не тверда. Пропагандистское кино предполагает аморфную и некристаллизованную массу, которая поддается на любую, в том числе и халтурную, пропаганду. Личности, сложившиеся, имеющие свои убеждения, всякий фильм, включающий тенденцию, есть собеседник. Человек может присоединиться, может опровергнуть, может согласиться с ним. То есть сама по себе тенденция не является минусом.
«Свобода в клубе «Аги». Кино и пропаганда». Подготовила и ведет передачу Елена Фанайлова. Эфир 20 февраля 2005 года.
Говорит «Радио Свобода». «Свобода в клубе «Аги». Кино и пропаганда. Такую тему мы сегодня попробуем обсудить с собравшимися за этим столом. Аленой Солнцевой, заведующей отделом культуры газеты «Время новостей», Вадимом Абдрашитовым, кинорежиссером, автором таких известных фильмов, как «Парад планет», «Магнитные бури», «Время танцора», Наумом Клейманом, директором музея кино, Андреем Осиповым, режиссером документального кино, автором цикла документальных фильмов «Легенды Серебряного века», лауреатом кинофестиваля «Сталкер», и моей коллегой Мариной Тимашевой, кинокритиком и театральным критиком. Что вам приходит в голову, когда мы говорим «кино и пропаганда»? Помните ли вы какой-нибудь пропагандистский фильм, который вам кажется удачным или неудачным? Алена Солнцева.
Дело в том, что я регулярно посещаю фестиваль, который проводит Госфильмофонд в Белых Столбах. Фестиваль архивного кино. Практически каждый год он устраивает такую программу, которая называется «Конфронтация», где показывают пропагандистское кино, посвященное какой-то одной проблеме. Ну, например, была конфронтация «Россия-Украина», где показывались российские фильмы, которые утверждали единство украинского и российского народа при главенстве русского старшего брата. Была конфронтация на еврейскую тему, где показывали, например, фильмы нацистские, и были сионистские фильмы. Конфронтации «Война», где были фильмы, сделанные с немецкой стороны, и с русской, с американской. В общем, было понятно, что мастерство и уровень подачи материала не всегда достаточен. Допустим, по технике, например, нацистские фильмы были сделаны очень качественно. Профессиональная работа. Но при документальном материале весь посыл, идеологическая часть фильма, она, ну, антигуманна, нарочита, она придумана. Но фильмы по визуальному ряду очень убедительно сделаны. Гораздо более слабое впечатление производили там украинские фильмы, которые рассказывали о борьбе украинского народа в рядах немецкой армии за независимость против советской армии и так далее. Но это тоже искренние в каком-то смысле фильмы. Мне кажется, что очень важно говорить вот о чем. Совпадает ли мнение художника с задачей, которую ему поставила та продюсерская сторона, будь то государство, партия или там какая-то группа, мы все равно не можем абстрагироваться в такого рода кино от собственной позиции. То есть как бы это кино не было хорошо и убедительно, но никто не заставит поверить в то, что та точка зрения, которую я не разделяю, имеет право на существование. Кино таким образом остается вторичным. Мои убеждения остаются при мне. Кино не может меня переубедить. Существует ли пропаганда средствами кино, или это какая-то такая психотерапия? Для меня остается вопросом.
Спасибо, Алена Солнцева. Наум Клейман, пожалуйста.
Если мы отрешимся от того, что пропаганда несет в себе знак сразу плюс или минус, да, решим, что слово как бы нейтральное, оно может быть положительное, отрицательное, то я могу сказать, что у меня есть три примера пропагандистского кино. Для меня примером самой злостной и мерзкой пропаганды – это фильм «Триумф воли» Лени Рифеншталь, который сейчас поднимают на щит почему-то как такого кинематографического гения. Якобы она не знала, что она пропагандировала, что на самом деле не так. Есть пример положительной пропаганды. Один из самых удачных образцов – это фильм, который обычно не приписывается пропагандистскому кино, «В мире безмолвия». Фильм об океане, который на самом деле был типичной пропагандой целого континента, который надо освоить с призывом к человечеству быть бережным с океаном. Вот картина, которая для меня пример удивительно точной и взвешенной пропаганды. Есть амбивалентные фильмы, где видна нарочитость, в то же время мастерство необыкновенное. Такие картины, которые делались во время войны союзниками. Есть гениальные картины. Там Уайлер сделал, например, замечательный фильм «Мемфис Белла». «Авианосцы», там замечательные картины были сделаны Фордом, а были такие прямолинейные фильмы, сделанные антинацистские, причем они проигрывали именно потому, что были недостаточно кинематографичны. Хотя точка зрения пропагандистская абсолютно совпадает с тем, что мы думаем сегодня. Но тут недостаточное мастерство играло против установки. Это было недостаточное кино при правильном посыле.
Спасибо Науму Клейману. Андрей Осипов, пожалуйста.
Сразу приходят имена Лени Рифеншталь, Дзига Вертов, Пырьев, Михаил Ром, Эйзенштейн. Можно сказать, что действительно эти люди делали пропагандистские фильмы. Но прошло время, десятки уже лет, и фильмы эти работают. Можно сказать, что действительно это была пропаганда действительно нацистского режима у Лени Рифеншталь. А у Вертова можно сказать, что это была пропаганда зарождающейся новой страны. Но мне кажется, почему они еще работают, эти фильмы, и сейчас? И действительно, на этих фильмах учатся многие студенты многих киношкол мира. Мне кажется, действительно, пропаганда для них была того строя, той системы, того события или тех личностей, она все-таки вторичной была. Первичной для них, для этих режиссеров, была любовь к кино, к новой фактуре, к новому способу рассказа. И поэтому фильмы эти работают. Если взять Дзигу Вертова, человек, который абсолютную революцию произвел в кино в 20-е годы, фильмы его работают на уровне энергетики. Первична его любовь к кино, к тому, что можно было через эксперименты проявить через эту историю, потому что документальное кино, как мне кажется, это не фиксация реальности, это ее изменение, трансформация. Вот эта трансформация, которая работала внутри его, она и сейчас работает. И то же самое фильмы Лени Рифеншталь и «Олимпия», и «Триумф воли». Я все-таки думаю, что если бы она знала, к чему приведет ее занятие, ее работа, ее профессия, ну, я не думаю, что она бы делала это. Но так случилось в истории. Мне кажется, первичен был ее интерес к кино, ее любовь к кино. И плюс еще, конечно, мне кажется, что нельзя судить и говорить о пропагандистском, идеологическом кино в отрыве от события, от личности, от процесса, в котором находится и режиссер, и живет общество. Всегда были какие-то переломные моменты, когда был подъем энергетический всего общества. Это можно говорить и о 20-х годах, и о 30-х годах нашей страны. Действительно, все верили, приподняты были, зарождались. зарождающейся новой системой отношений и идеализировали эту систему. То же самое было и в Германии в 30-х годах после кризиса. Или взять все фильмы, которые, я не знаю, Михаил Ром делал или Пырьев делал. Я не думаю, что это, ну, некий обман был. Люди, мне кажется, искренне и честно верили в то, что они делают. Другое дело, произошло потом разочарование, как у Михаила Рома. В искусстве и в кино не первичен ни сюжет, ни фабула, ни все элементы кинематографической риторики, а вот та энергия, пульсации, вибрации, поля. А поле это возникает, когда есть убеждение, когда я не могу не поделиться тем, что меня волнует сейчас. А если еще есть знак вопроса, то есть я хочу еще разобраться, тогда, мне кажется, еще кино вдвойне может получиться.
Спасибо, Андрей Осипов. Я думаю, что многие захотят с ним поспорить за этим столом или как-то ответить. Но я сейчас отдам слово Вадиму Юсуповичу Абдрашитову для того, чтобы услышать его отношение к кино и пропаганде.
Если этот потенциал и существует, то он по сравнению, пропагандистский, то он по сравнению с телевидением, в общем, настолько мал, что, вообще говоря, наверное, в первую очередь имеет как объект, скорее, какого-то искусствоведения. Тем более в связи с тем, что происходит вообще в доставке фильмов к зрителю. Несколько минут тому назад я думал, что пропагандистский фильм для меня – это фильм, в котором какая-то тенденция выражена очень мощно, графическим образом, в ущерб художественной полноценности. И я думал, что в этом смысле, и надо понимать, что пропагандистский фильм в жанре, в своем жанре, вот сделан какой-то фильм удачно. Но когда я услышал название «В мире безмолвия», замечательный, выдающийся фильм, я подумал, что если это пропагандистский фильм, то, наверное, мне бы трудно было назвать пропагандистским, потому что он замечательно сделан. И в нем вот эта тенденция, которую мы сейчас выражаем кратко и несколькими словами, специально ее как бы выпячиваем, на самом деле она растворена, существует в художественной сфере реализации. Я не знаю, для меня пропагандистский фильм, было же масса снималось таких, там, не знаю, санитарно-просветительских пропагандистских фильмов о том, что надо мыть руки перед приемом пищи. Таких картин в немытой, грязной России снималось очень много. Вы, наверное, помните, для этого не надо ездить в белые столбы. Достаточно просто вспомнить, что время от времени это где-то появляется. Хотя в «Белых столбах», и Алена права, действительно, чрезвычайно интересные, можно встретить образцы вот того самого пропагандистского фильма. А, собственно, в чем вопрос? Вот мы о чем? О том, что хорошо это пропагандистские фильмы или нехорошо?
Вадим Юсупович, я думаю, что вы прекрасно определили обсуждение пропагандистского кино как специального жанра. «Свобода в клубе АГИ. Кино и пропаганда». Я бы сейчас отдала слово Марине Тимашевой.
Если я называю какое-то произведение искусства пропагандистским, то, скорее всего, я не имею в виду произведение искусства. То есть, назвав кино пропагандистским, я уже определяю свое негативное к нему отношение. То есть, я говорю о некой идеологии, которая может быть мне родной или чужой, мне совершенно все равно, но которая мне навязывается. А вот этого я, вне зависимости от предлагаемого товара, не люблю. Просто не люблю, когда мне что-то навязывают. С другой стороны, я могу уверенно сказать внутри себя, что любой хороший фильм, с моей точки зрения, он в каком-то смысле пропагандистский. Это можно говорить какие-то смешные вещи. Там один фильм, я не знаю, он будет пропагандировать, ну, любовь. Любовь к жизни. «Амаркорд» Федерико Феллини. Правда? Это же открытая, разнузданная, я бы даже сказала, пропаганда любви к жизни, вне зависимости от того, из чего эта жизнь состоит. Он может пропагандировать человеческие отношения двух мышат, положим, в каком-нибудь мультипликационном фильме или что-нибудь еще в этом роде. Я несколько дней тому назад, включив телевизор среди бела дня, обнаружила финал фильма «Неуловимые мстители», который пришелся по времени выхода своего на экран на тот мой возраст, на который он, наверное, был рассчитан. На самом деле это был финал, когда стояли эти ребятки, как вы помните, в буденовках с такими ясными лицами, ждали следующего какого-то приказа, и потом вот этот финальный кадр, мощный, заходящий экран, «Красное солнце», «Кони, которые уходят вперед», ну и песня, которую все помнят. Знаете, я зарыдала на первых же звуках, на первых аккордах этой мелодии. Если мне, маленькой девочке, кто-то бы сказал, что этот фильм пропагандирует там революцию, Красную армию или что-нибудь в этом роде, я бы, наверное, жутко удивилась. Потому что мне казалось, что он пропагандирует просто человеческие лица, человеческое поведение, какую-то смекалку, лихость, человеколюбие в конечном счете и какое-то вообще жизнерадостное и жизнеутверждающее, несмотря ни на что, мировоззрение. Вот теперь, когда я взрослый человек это смотрю, то я же понимаю, кто кому противостоит. Я, в общем, и тогда понимала, но это как-то было мимо меня, это был приключенческий фильм. Теперь я четко понимаю, как разделены, как разведены полюса, там белые, да, зеленые, красные, и кто есть хороший, а кто есть дурной. Значит, дальше смотрите, что происходит. Это очень хороший фильм. И я никогда не воспринимала его как пропаганду революции, да? Но, тем не менее, в моем сознании или в каких-то его глубинах все равно вот эта красная звездочка на Буденновке значила что-то хорошее. Или там, я не знаю, Буба Касторский, который рвет бабье платье на груди, закатывает эти оторванные уже рукава и мечет, значит, одну гранату за другой в сторону этих красиво одетых белогвардейских офицеров. Значит, таким образом, оставаясь очень хорошим фильмом, и как будто бы мне не навязывая, или навязывая помимо моего сознания, некое представление об истории, этот фильм это представление все же в мое сознание так или эдак внедрил. Но это очень хорошее кино. И вот мне кажется, что пропагандистским фильмом становится, оказывается, очень хорошее кино. А по поводу Лени Рифеншталя я целиком на стороне Наума Ильича Клеймана.
Это была Марина Тимашева в эфире программы «Свобода» в клубе «Аги. Кино и пропаганда». Но вообще, мне кажется, что Андрей Осипов произнес просто такую подрывную речь. Вот кто-нибудь хотел бы ему ответить? Наум Кримин, пожалуйста.
Тут вот действительно стоит вопрос, может ли сочетаться сила воздействия, художественная сила и пропагандистская односторонняя установка. Это вопрос главный. Может ли пропагандистский фильм быть художественным? То, что Вадим Юсупович очень четко определил как исключение художественных достоинств и акцент прежде всего на тенденции. В том-то и ужас фильма Лени Рифеншталя, что там очень сильная формальная сторона. И этого нельзя исключать, потому что его сила воздействия и опасная сила состоит в том, что делали это люди, владеющие замечательным операторским мастерством, замечательным монтажным мастерством. Это, правда, была не Лени Рифеншталь. И немцы уже установили, что за ее спиной стояли люди, получившие образование и профессию в 20-е годы. Это те великие операторы, которые снимали немецкое немое кино. Это Вальтер Рутман, который делал «Берлин симфонию большого города» и остался в Германии. И фактически Лени Рифеншталь была использована как арийская женщина воплощение немецкого духа, то, что предназначалось Марлен Дитрих. И она прекрасно знала, что она делает, в каком она контексте находится. Она разделяла тогда, а потом говорила, что не разделяла эти идеалы Гитлера. Но это наш разговор о Лени Рифеншталь не столь важен сегодня. Важно то, что мастерство и художественное мастерство в том числе, и пропаганда не исключают друг друга. Одно из самых великих произведений пропагандистского жанра – это «Нагорная проповедь». Если говорить о том, что все пророки занимались пропагандой, всех религий, кстати, не только библейские пророки, то мы должны признать, что художественная форма и пропаганда как явление отнюдь не исключают друг друга. Другой вопрос – когда плохо сделанная пропаганда, односторонняя пропаганда, просто бессильна, это импотентское явление, и мы даже не будем его обсуждать. Если бы у нас был вопрос о пропагандистском фильме, не кино и пропаганда, а пропагандистский фильм, это было бы уже. Если мы говорим в целом, то да, каждый фильм что-то пропагандирует. Я совершенно согласен с Мариной Тимашевой, что Феллини пропагандирует одно, а Джон Форд пропагандирует другое. Казалось бы, не пропагандистские режиссеры. Но у Джона Форда консервативная точка зрения американца. Американское кино пропагандирует американский образ жизни, твердость социальных институтов, определенные ценности, которые, я не хочу сказать, плохие, хорошие, сейчас не вопрос о знаке. С другой стороны, я могу сказать, что Вадим Юсупович сделал замечательные фильмы, которые нам раскрыли глаза на очень многие пропагандистские эффекты, пропагандируя по-своему другую точку зрения. Для меня «Слуга», например, фильм очень важный, чрезвычайно связанный со старой пропагандистской системой, но имеющей свою тенденцию, свою точку зрения. И для меня это, повторяю, не плюс, не минус. Когда Христа спросили, по что говоришь притчами, И он мне ответил, он же притчами говорил, для того, чтобы люди сами подумали. В этом смысле Алена для меня очень важный аргумент. Она говорит, я личность, для меня фильм не будет действовать, если я в себе не тверда. Пропагандистское кино предполагает аморфную и некристаллизованную массу, которая поддается на любую, в том числе и халтурную, пропаганду. Личности, сложившиеся и имеющие свои убеждения, всякий фильм, включающий тенденцию, есть собеседник. Человек может присоединиться, может опровергнуть, может согласиться с ним. То есть сама по себе тенденция не является минусом. Другой вопрос, в чем эта тенденция состоит. Тенденции, чем страшнее, чем совершеннее мастерство, тем опаснее эта пропаганда, как в случае с Лени Рифеншталь. Так что говорить о том, что кино и пропаганда – это вещи, как бы немедленно предполагающие конфликт настоящего кино и изведомо плохой пропаганды, это, мне кажется, не очень точно.
Спасибо Науму Клеймену. Алена Солнцева?
Мне кажется, что сегодня мы говорим о пропаганде не случайно. Мы говорим о пропаганде потому, что сегодняшняя государственная политика все чаще и чаще начинает рассматривать кино и телевидение как транслятор кинопродукции, как способ воздействия на население. И вот тут у меня возникает такое соображение, что во времена нацизма, коммунизма, то есть в то время, когда существовали массовые и очень хорошо артикулированные осознанные идеологии, была возможность художника завербовать. Художник мог разделять убеждения господствующей идеологии или, наоборот, сопротивляться господствующей идеологии и тогда тоже пытаться гражданский подвиг такой осуществить, то есть высказать некоторую оппозиционную свою программу через свое художественное произведение. Сегодня, когда нам говорят, что но в обществе нет идеологии, то есть это не недостаток общества, а это его состояние. Состояние, на мой взгляд, скорее позитивное, чем отрицательное. То есть общество все больше разделяется на частные позиции. И у каждой группы населения, а в конце концов в идеале у каждого человека, есть своя картина мира. И когда некоторые идеологи сегодняшние, сейчас не буду называть фамилии, они разные, с разными знаками предлагают нам свои программы, говорят о том, что сегодня кино могло бы сформировать, там, например, позитивный образ там, сегодняшнего.
Не, ну отчего же, мы даже назовем это. Никита Михалков довольно регулярно вот эти тексты произносит, насколько я помню.
Ну, не только. Это и Белковский может произносить, это может произносить и Гельман-младший, это может произносить и Павловский, это может произносить и Даниил Дондурей. Они же все имеют в виду разные картины мира. Тем не менее, они говорят о том, что мы можем использовать кинематограф как инструмент воздействия и формирования в голове у массового зрителя некой картины. Когда делается картина «Личный номер», и ФСБ, или там МВД, или военные ведомства дают деньги на то, чтобы сделали кино, пропагандирующее мощь там, нашей российской армии и ее представляющий щитом, который стоит между злыми силами и простыми гражданами, или когда возникают какие-то попытки Илья Муромца представить первым русским спецназовцем. И это все попытка манипулировать общественным сознанием. Другое дело, что я не могу найти примера талантливого художника, который бы эту идеологию разделял. Ну, я понимаю, там есть Лимонов, у которого есть своя картина мира, и который при этом является, или, по крайней мере, являлся какое-то время назад талантливым там, поэтом. Но мне кажется, что ровно талантливым поэтом он был тогда, когда он еще не имел ярко выраженной идеологии, когда ему хотелось самоутвердиться. Как только он обрел некую вот партийную философию, он перестал быть художником. И теперь он правильно это понимает. Он говорит, я не художник, я политик. То есть политик, человек, вдохновленный какой-то идеей, не может быть художником в наше время, а 50 лет назад мог быть. Сегодняшняя попытка связать вот эти две вещи, то есть художественное сознание и политическое убеждение, приводит к тому, что происходит с Майклом Муром, который снимает кино против как бы, существующего президента, кино, поддержанное либеральной общественностью. Кино, которое поддерживается на Каннском фестивале массой либеральной европейской интеллигенции, тем самым евросоюзным каким-то общественным мнением, которое дает большие деньги в Белоруссию, чтобы Белоруссия боролась с Лукашенко, который, в свою очередь, показывает фильм Майкла Мура по телевизионному каналу, дает ему красную такую просто дорожку, выстилают кинотеатры, потому что враг моего врага – мой друг. И таким образом вот эти вот совершенно разные режимы, европейская демократия, европейский либерализм и лукашенковский, в общем, диктатура, смыкаются на идеологическом кино Майкла Мура. Вот это то время наше, вот эти компромиссы и парадоксы нашего времени, когда, к сожалению, любая большая идеология не может никаким образом стать основой, платформой художественного сознания. Или я ошибаюсь? Вот это как бы скорее вопрос.
Спасибо. Это был вопрос, это было мнение Алены Солнцевой. Но на этом мы завершим первую часть программы «Свобода» в клубе «Аги. Кино и пропаганда». Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Свобода в клубе Аги. Кино и пропаганда».
Недавно, готовясь к этой передаче, я как раз посмотрела фильм Майкла Мура. И я, честно говоря, ожидала, что это действительно сильное, мощное пропагандистское документальное кино. Ну, Каннский приз, ну, паника в Америке, ну, чуть ли не запрет в течение длительного времени показывать этот фильм. В этом фильме нет ни одного образа. Это скучно бесконечно. Понятно, что единственная задача этого человека – это каким угодно, любым способом опорочить действующего президента Соединенных Штатов Америки по отношению к которому я, надо сказать, совершенно аморфное существо, потому что у меня нет никакой определенной позиции. Просмотрев весь этот фильм, я пришла к стойкому убеждению, что этот человек мне нравится, потому что есть такой бездарный режиссер, к тому же жулик, потому что, например, он пеняет Бушу там чем-то, а подкладывает под этот текст кадры съемки, которые относятся, простите, к 70-м годам. Или он вменяет ему вину отношения Америки с Саудовской Аравией, ему вину отношения с Афганистаном, да этот Буш младший пешком под стол ходил, когда вся эта история заваривалась. Итак, то есть это просто такой мухлёж в чистом виде. И что если некто так раздражил вот этого скучного, занудного и неталантливого человека, то должно быть этот некто, в общем, милый человек. Там есть один эпизод, который вменен в вину Бушу по полной программе, когда происходит этот кошмар 11 сентября, и самолеты врезаются в небоскребы, а в этот момент ничего не ведающий президент сидит и встречается в школе с какими-то детьми. И он несколько раз, очень навязчиво и назойливо, в течение всего этого фильма показывает лицо Буша, которому помощник уже что-то шепчет на ухо, а тот, во-первых, еще не понимает, что тот говорит, а во-вторых, не знает, что ему делать. И он как бы винит его в этой растерянности, в этом неумении собрать волю в кулак, ринуться там, я не знаю, на борьбу с всемирным злом и так далее, так далее. А в это самое время оператор показывает мне абсолютно живого, нормального человека, никакого не президента, которому на ухо сказали что-то, чего нормальный мозг, будь он хоть президентский, переварить в принципе не может. И как должен этот человек реагировать, когда перед ним сидит 30 детишек? Что вскочить, кричать? Ах, дети, чтобы началась паника, давка. То есть я видела один единственный момент в фильме, обращенный против президента, который для меня, поскольку я театральный критик и воспринимаю большинство вещей не ушами, а зрением, для меня как раз, собственно, и значил, что вообще-то это ну, просто нормальный человек.
«Свобода в клубе Аги. Кино и пропаганда» подготовила и ведет передачу Елена Фанайлова. Эфир 20 февраля 2005 года.
Говорит радио «Свобода». «Свобода в клубе Аги. Кино и пропаганда». Эту тему мы сегодня обсуждаем с критиками Мариной Тимашевой и Аленой Солнцевой, с директором Музея кино Наумом Клейманом, с режиссерами Вадимом Абдрашитовым и Андреем Осиповым. Мы закончили предыдущую часть на большом вопросе, который перед нами поставила Алена. Как может сочетаться художественное сознание и политические убеждения? И мысль Алены была в том, что с политическими убеждениями это художественное сознание никак не может сочетаться.
Сегодня.
Сегодня. Вадим Исупчик.
Это любопытно было слышать. Хотя вот я не совсем понимаю, а что сегодняшнее общество наше, что мы существуем без идеологии? Я этого не думаю. Я думаю, мы живем в мощнейшей тоталитарной системе с идеологией потребительства как такового. И в этом смысле, задрав штаны, бежим за так называемыми передовыми странами. О чем вы говорите, Алена? Такого тоталитаризма, который мы сейчас наблюдаем во вкусах, в ориентациях около каких-то государственных умственных течений, вот так скажем, так называемой общественной мысли, квазиобщественной мысли, потому что общество не существует, этого не наблюдалось. Вот когда вы говорите, что и хорошо, сейчас много разных слоев, которые по-разному думают и так далее, мне так кажется, что все идет к такому общему знаменателю, настолько унифицируется все с помощью пропагандистских фильмов, как бы не пропагандистского телевидения, которое на самом деле более чем пропагандистски закручено. Мне это как раз кажется, что все идет к предельному унифицированию. Подозреваю, что этот путь уже во многом пройден в так называемых развитых странах. Обслуживает ли современное телевидение современную идеологию? Конечно. Все сериалы, большинство картин, которые сегодня делаются, на самом деле пропагандируют несколько простейших вещей. Первое. Легитимизация убийства как такового. Вы помните этот выдающийся фильм Антониони «Blow Up», где само предположение, был труп, не было трупа, убить человек, не убить человек, превращалось в некую философическую проблему. Вот о чем была картина. Человек убил старушку, потом сильно переживает по этому поводу, огромный роман. Сейчас все совершенно сознательно работает на то, что наработает, я говорю, легитимизация убийства как-то, устранение человека, лишение жизни, не есть сверхординарное событие. Обращаю внимание, что в отличие, скажем, от тех же американских фильмов, где любой человек, совершивший убийство, несет наказание, у нас этого нету больше. Посмотрите сериалы. Вот в этих пиф-паф, значит, их с 200 выстрелов, там 180 долетают до цели, превращает цель в покойника, но я что-то особо не помню таких выразительных примеров наказания за это. Что это такое? Это обслуживание идеологии, которая говорит одно, развивая ту же самую идею большевиков об экспроприации экспроприаторов, что можно отнимать. Вот отнимать можно. Не зарабатывать, а отнимать. Или другой такой, как бы более гуманитарный, мне кажется, способ обработки мозгов – это идея успеха. Вот идея казино. То есть работать и зарабатывать деньги – это надоело уже предельно. А на самом деле вот те, у кого есть деньги – они воле случая, так вот Боженька им помог, судьба помогла. Ну вот, например, казино. Вот попробуйте в казино, и у вас получится то же самое. Нету современного Энгельса, или они есть, эти Энгельсы, и молчат. Некому написать книгу «Происхождение семьи» с большой буквы и «Частной собственности». Нету людей, финансистов, политиков, которые задались вопросом, а откуда деньги? Вот есть очень богатый человек, чрезвычайно. А откуда деньги? На самом деле ведь это самый интересный вопрос. Но эти вопросы не задаются. Идеологи, которые обслуживают этот класс, утверждают, повторяю, либо это, условно говоря, казино жизни, либо, да, отнято, ну что поделаешь, силы отняли. Но отнять можно, потому что человеческая жизнь, вообще-то говоря, эта категория весьма... условно. То есть я хочу сказать, что почему, что вы, существует идеология и существует очень мощный аппарат обслуживания этой идеологии.
Спасибо Вадиму Абдрашитову. Можно перед тем, как Алена Солнцева ему ответит, я отдам слово Андрею Осипу. Мы давно его не слыхали.
Действительно, любой художник, если он делает, ну, так сказать, пропагандистское социальное кино, идеологическое, оно тогда получается, когда этот художник верит в эту систему, в которой он живет, пропагандируя те или иные ценности. Сейчас у нас нет некого сопряжения между политиком, идеологией, которая, может быть, пропагандируется, и художником, потому что нет веры, очевидно, в эту теоретическую систему ценностей, которая существует. А во-вторых, мне кажется, любой художник делает то, что связано с какими-то сущностными вещами, вечными вопросами. Что есть любовь, что есть смысл жизни. И даже взять все фильмы Вадима Абдрашидова и Александра Мендадзе, с одной стороны, вроде бы социальное кино, а с другой стороны, это философское кино, где есть всегда некая концентрация того, что происходит в обществе, то, что летает в обществе. Эти два художника умеют собирать и дают нам некий рецепт, что ли, сами задавая себе вопросы. И еще я должен немножко защититься, возвращаясь назад, по поводу Лени Рифеншталь. Все-таки, мне кажется, вот она до своего периода, когда она делала «Триумф воли» и «Олимпию», у нее был замечательный фильм, мне кажется, «Голубой свет».
Она актриса, да.
И там десятки операторов выдающихся участвовали, когда они делали фильм «Триумф воли». Но Вальтер Рутман, он пошел за властью, и так как художник связан с небесами, он, по-моему, в 43-м или 44-м году, поддерживая Гитлера, он погиб на каком-то фронте, на Восточном фронте. То есть он был наказан за то обслуживание власти. А Лени Рифеншталь, уже столетней женщиной, снимала фильм где-то в Африке, занимаясь подводными съемками. Я, опять же, защищая не то, что ее, а ту позицию, что было некое опьянение, был некий энтузиазм, как у нас во время перестройки, там, или в 60-е годы, или в 20-е годы. Общество верило в ту систему ценностей, в котором оно существовало, и пыталось вот эту энергию выплеснуть. И сколько замечательных фильмов вышло в то время, 60-е годы, когда наши мастера, действительно, наш неореализм был вслед за итальянским. Это же не пропаганда, ну, какой-то идеологии. Люди через то, что им было близко, через то, что они пытались понять, задавать и задать сущностные вопросы, вот делились той системой ценностей, в которых они жили. Ну, масса режиссеров, которые делали замечательное кино в начале 60-х годов наше.
Я не дожидаюсь вообще возражений присутствующих. Сразу скажу Андрею Осипову, что, наверное, Лени Рифеншталь не могла не догадываться о существовании концентрационных лагерей, о массовых убийствах и всей той чудовищной гитлеровской машине, при помощи которой ковалось это самое счастье и энтузиазм немецкого народа. Я думаю, немного некорректно сравнивать ее фильм с русскими фильмами 60-х или с перестроечными фильмами.
А можно? Очень быстро скажу. Во-первых, эта Гадина отлично все знала и снимала людей, которых ей привозили из концлагерей. А потом врала по гроб своей жизни практически, что не знала. Но бросим эту действительно тему малоприятную. А тут вот что интересно. Я подумала, вот когда Алена задала этот вопрос, я вспомнила один монолог из спектакля «Дредноут» Жени Гришковца. Он рассказывает о Ютландском морском сражении. Он говорит о том, что люди прекрасно знали тогда, по правилам тогдашних ведений боев, что если они просто опустят флаг и покажут тем самым, что они сдаются, то, собственно говоря, никаких особенных тревог их в их жизни не поджидает. Они просто сдадутся. И в то же самое время никто из этих людей не приспускал и не опускал этот флаг, а шли на верную смерть, но флаг их находился на той точке, на которой ему было положено. И дальше Женя Гришковец говорит как бы от себя, очень грустно выходя из этого исторического повествования. Он говорит, а у меня нет такой страны, ради флага которой я пожертвовал бы своей жизнью. Вот это то, что касается идеологии, есть она или нет. Я вот совершенно согласна с Вадимом Юсупчем, и я бы продолжаю. Может быть, Женя и не хотела бы такого продолжения его логики, но тем не менее продолжаю, и я бы сказала так. Да, у нас или у многих людей нету такой страны, ради флага которой они будут жертвовать своей жизнью. Но у нас есть очень много людей, которые пожертвуют жизнью других людей за некоторое количество зеленых. И я считаю точно так же, как Вадим Абдрашитов, что это есть идеология навязываемая, есть идеология потребляемая охотно и активно очень большим числом людей и, с моей точки зрения, очень представленная в современном кинематографе.
Спасибо, Марина Тимашева. Наконец, Алена Солнцева.
Я просто подумала, что все-таки очень многое зависит от непосредственных близких впечатлений, потому что я совершенно не хочу спорить ни с Вадимом, ни с Мариной на тему о том, что есть вот эта вот потребительская и очень агрессивная идеология, которая находит свое выражение в стиле жизни, в образе жизни и в пространстве жизни, может быть, даже, на мой взгляд, меньше в истинно художественных произведениях, а больше в коммерческих произведениях. Но я, когда говорила о частном человеке, я обращалась к своему такому недавнему опыту. Я поработала тут на общественных началах отборщиком одного маленького кинофестиваля, который проводит театр «Док». Это маленький московский театр, такой абсолютно независимый, ни на какие ни на чьи деньги не существующий. И они в день своего трехлетия, 23 февраля, вот, начинают показывать фестиваль такого независимого кино, фильмов, снятых молодыми людьми. Ну, практически все они без государственной поддержки. И вот я для этого фестиваля посмотрела фильмов 200. И вот я вижу, что за этим появляется то самое сопротивление, причем сопротивление не прямое, не конфронтация, а сопротивление, как бы не учитывающее ни общество потребления, ни вот этот вот тотальный гнет успеха, заработка. Потому что люди, ну это как интернет на самом деле, то есть люди, овладев какими-то технологиями, которые пришли на помощь человеческой индивидуальности и внутренней свободе, дали им возможность выражать свою позицию, находить сочувствующих этой позиции, находить свою аудиторию. То есть есть способы сопротивления этой идеологии. Именно поэтому, мне кажется, вот эта идеология не идеология, потому что она не обязательна.
Спасибо, Алене Солнце. «Свобода в клубе АГИ. Кино и пропаганда». И слово Науму Клейману.
У меня буквально те же впечатления. Мы в последнее время в Музее кино показываем работы молодых режиссеров. То, что мы называем «девятое поколение». Вот те, кто сейчас вступает в кино. Это фильмы очень разного формата. Бывают документальные, игровые фильмы, полнометражные, маленькие фильмы. Я совершенно согласен с Аленой. У нас возникает новое кино, которое не просто игнорирует, но действительно пытается быть вне идеологии, навязываемой потребительским обществом. Но у них есть тенденции и есть свои убеждения, вот общий знаменатель другого рода. Они очень разные по стилю. Но вот мы начинаем вдруг видеть несколько важных тенденций, которые, мне кажется, своего рода не то чтобы пропагандой, но убеждением. Убеждением, которое ребята хотят донести до своих сверстников прежде всего. И одна из этих тенденций – это опять сострадание. То есть у людей появляется способность сострадать. Для них уже не безусловно право на убийство, как у Джеймса Бонда и у наших ментов. Когда у нас силовые органы полагают, что им изначально положено защищать нас и делать все, что им заблагорассудится, вот тут возникает действительно убеждение очень разных ребят, молодых, которым от 20 до 35, которые говорят: извините, у нас немножко другая философия, если можно так сказать, и другой взгляд на мир. Сострадание прежде всего тем, кто слаб или кто жертва. Причем иногда жертва общества, иногда жертва идеологии же. Меня поразило, что люди, даже не задумавшиеся об этом, считают иногда это естественным человеческим состоянием. И на обсуждениях у нас в музее вдруг выяснилось, что действительно такое бессознательное сопротивление той пропаганде, которую пытаются вести официозные сериалы или официозные документальные фильмы. Второе, что я должен сказать, меня очень поразило в этом новом кино. Их способы, если хотите, пропаганды своих взглядов, лежат скорее в сфере диалога. Это не есть навязывание. И это тоже своего рода, если хотите, пропаганда, только правильная пропаганда. Вот не та с минусом, которая предполагает, что я та глина, из которой будут лепить нужную куклу для власти, для социума и так далее. А что это со мной диалог, и мне предлагают определенную точку зрения, ожидая от меня возражений или согласий, но попытка диалога. Это, безусловно, позиция жизненная. И если брать в широком плане слово «пропаганда» не в отрицательном виде агитации и пропаганды, как мы это знаем со времен ЦК КПСС, а в виде активного донесения своей точки зрения до аудитории, с такого рода пропагандой, я думаю, можно бы и согласиться.
Спасибо Науму Клейману. Вадим Абдрашитов.
Вдогонку. Замечательные такие люди есть, и я много тоже смотрю из молодых. И иногда действительно видишь, что существует надежда на свое творческое гуманизированное освоение жизни. Но дальше, что дальше? Рукопись есть рукопись. Рукопись можно, ну хорошо, тиражей книг не будет, опубликовать в интернете. Но что делать с кино? Его надо показывать. Без помощи денег или без помощи так называемого административного ресурса эти картины не будут показаны. Я это к тому, что государство обязано поддерживать вот то, о чем вы говорите. Что оно, государство, в других странах и делало. Французское государство поддержало новую волну. Хотя это, я бы сказал, в каком-то смысле антигосударственное кино было, антибуржуазное, но поддержало. Тут же был принят закон о поддержке национальной кинематографии. Вопрос вот в чем. Государство, власть поддержит вот тех молодых, о которых вы говорите, или нет?
Смотреть это кино уже смотрят, потому что сделать DVD-шный формат, отпечатать копию и, в общем, довольно приличного качества уже стоит $20, по-моему. Раньше кино требовало больших затрат, а сегодня уже нет. Сегодня у каждого есть компьютер, который человек вставляет и смотрит в кафе это кино. Конечно, было бы хорошо, если бы государство поддержало. Но надежды на это государство сегодняшнее очень мало у меня лично. Мне кажется, что сейчас существует некоторая необходимость на каждом частном сантиметре пространства его обустраивать и структурировать. И это единственная надежда, потому что надежда на то, что государство выделит деньги, а они не будут разворованы, употреблены там не туда, у меня, к сожалению, нет.
Спасибо, Алёне Солнцевой. У нас есть вопросы из зала.
Я Эдуард Трескин, я певец. Существует ли сегодня в стране, а может быть и не только в стране, само понятие пропаганда? Ведь пропаганда, она предполагает внедрение в мир какой-то идеи или суммы идей. А ведь идей-то этих нет. Сейчас слово пропаганда и понятие пропаганда заменено таким довольно противным словечком «пиар».
Спасибо, Эдуарду. Марина Тимашева.
Недавно, готовясь к этой передаче, я как раз посмотрела фильм Майкла Мура. И я, честно говоря, ожидала, что это действительно сильное, мощное пропагандистское документальное кино. Ну, Каннский приз, ну, паника в Америке, ну, чуть ли не запрет в течение длительного времени показывать этот фильм. В этом фильме нет ни одного образа. Это скучно бесконечно. Понятно, что единственная задача этого человека – это каким угодно, любым способом опорочить действующего президента Соединенных Штатов Америки, по отношению к которому я, надо сказать, совершенно аморфное существо, потому что у меня нет никакой определенной позиции. Просмотрев весь этот фильм, я пришла к стойкому убеждению, что этот человек мне нравится, потому что если такой бездарный режиссер, к тому же жулик, потому что, например, он пеняет Бушу там чем-то, а подкладывает под этот текст кадры съемки, которые относятся, простите, к 70-м годам. Или он вменяет ему вину отношения Америки с Саудовской Аравией, ему вину отношения с Афганистаном, да этот Буш младший пешком под стол ходил, когда вся эта история заваривалась. Итак, то есть это просто такой мухлёж в чистом виде. И что если некто так раздражил вот этого скучного, занудного и неталантливого человека, то должно быть этот некто, в общем, милый человек. Там есть один эпизод, который вменен в вину Бушу по полной программе, когда происходит этот кошмар 11 сентября, и самолеты врезаются в небоскребы, а в этот момент ничего не ведающий президент сидит и встречается в школе с какими-то детьми. И он несколько раз, очень навязчиво и назойливо, в течение всего этого фильма показывает лицо Буша, которому помощник уже что-то шепчет на ухо, а тот, во-первых, еще не понимает, что тот говорит, а во-вторых, не знает, что ему делать. И он как бы винит его в этой растерянности, в этом неумении собрать волю в кулак, ринуться там, я не знаю, на борьбу с всемирным злом и так далее, так далее. А в это самое время оператор показывает мне абсолютно живого, нормального человека, никакого не президента, которому на ухо сказали что-то, чего нормальный мозг, будь он хоть президентский, переварить в принципе не может. И как должен этот человек реагировать, когда перед ним сидит 30 детишек? Что вскочить, кричать? Ах, дети, чтобы началась паника, давка. То есть я видела один единственный момент в фильме, обращенный против президента, который для меня, поскольку я театральный критик и воспринимаю большинство вещей не ушами, а зрением, для меня как раз, собственно, и значил, что вообще-то это ну, просто нормальный человек, который позволил себе, несмотря на то, что он президент супердержавы, такую нормальную человеческую реакцию. То есть, в принципе, пропагандистское кино существует, но это дрянное какое-то, занудное, назойливое кино, которое способно человека только убедить в обратном, если этот человек, в принципе, в состоянии хоть как-то мыслить.
Спасибо, Марина. Можно я только одну реплику? Вот на мой вкус фильм «Мура» в чистом виде соответствует жанру, о котором сказал Вадим Юсупович. Это жанр пропагандистского кино. Это антиреспубликанская агитка. Пропагандистская агитка. Вадим Абдрашитов.
Я когда посмотрел картину «Мура», я вдруг понял, если бы не было этих акций антимуровских, картину «Мура» мало кто бы знал. Это вот тот самый случай, когда запрет. Американцы повторяют ныне, сегодня, ошибки советской действительности.
Спасибо Вадиму Абдрашитову, Наум Клейман.
Пропагандировать можно ли не только нынешние идеи? Вот ваш вопрос, есть ли сегодня идеи, которые надо пропагандировать? Я думаю, что пропагандировать надо вечные идеи. Искусство занимается этим на протяжении всех веков. Это вопрос уже искусства пропаганды. Вот я могу сказать, что, простите, но я воспринимаю немножечко музей кино как пропагандистскую организацию. Мы пытаемся сохранить те произведения, о которых правильно говорил Вадим Юсупович, негде посмотреть, молодых, старых мастеров, уже ушедших мастеров, как нечто, что достойно внимания и, скажем, диалога. В этом смысле мне не стыдно за ту позицию, которую я могу обозначить как пропагандистскую. Мы пропагандируем много лет Сатьяджита Рэя, которого никто в России не знал. И я считаю, что мы обязаны продолжать это делать не только с ним, но и со множеством других достойных художников разных эпох и разных стран. Если понимать слово «пропаганда», не как тенденциозное замалчивание одного и подтасовывание другого, а как активное желание посвятить других людей в то, что нам кажется ценным и истинным. Тогда пропаганда имеет какой-то смысл содержания. Если мы понимаем пропаганду как некое тоталитарное идеологическое навязывание аморфной массе или аморфному сознанию отдельного человека определенные установки, там можно спокойно сказать, это не имеет ничего общего ни с кино, ни с искусством. Это часть политической жизни, тогда нужно обсуждать ее в другом контексте.
Спасибо Науму Клейману.
По поводу государства и идеологии. Вот обратите внимание, фильм «Брат 2». Сколько раз он был показан по российскому телевидению, да еще в окружении всяких рок-концертов и прочей шумихи. Фильм «Магнитные бури» Вадима Абдрашитова был показан, кажется, на канале «Культура» единожды, да?
На второй, поздно вечером, да.
Я думаю, что и цикл фильмов Андрея Осипова тоже мало кто видел, на самом деле, кроме людей, которые специально обращались.
То есть у них есть идеология?
Да? Вот, да. Но и музей кино работает. Всегда во все времена работал и будет работать для узкого круга людей. Сейчас саморегулирующая система, и на рынке любой фильм предлагают прокатчикам, но их не покупают, потому что есть обратная связь населения, народа, и не хотят определенные фильмы смотреть, в частности, высокохудожественные. Это вечный такой вопрос, и всегда это было, и в 60-е годы, и через 100 лет, наверное, будет, если корректно так, конечно, говорить. Есть вот среднестатистический зритель, и есть люди, которые ходят в музей кино.
Спасибо Андрею Осипову. Большая просьба буквально в 2-3 словах подвести некий итог этой программы. Алена Солнцева.
Я вот сейчас для себя поняла, что вот во мне возникло желание пропаганды. Я хочу пропагандировать там новое независимое кино. И в этом, наверное, и есть смысл. То есть я подумала, что есть некие позитивные ценности, пропаганды которых я хочу заниматься.
Спасибо, Алена Солнцева. Вадим Абдрашитов.
А я подумал, что я хочу снимать фильмы, которые бы мои друзья пропагандировали. Вот так.
Спасибо, Вадиму Абдрашитову. Наум Клейман.
Я хочу сказать, что есть гораздо больше людей, которые готовы к такого рода пропаганде присоединиться и смотреть это. По всей России, во всяком случае, в Европе. Не так мал и узок наш круг.
Спасибо, Науму Клейману. Андрей Осипов.
Ну, в любой большой стране, наверное, у каждого есть своя маленькая страна, у каждого человека, где есть свои какие-то интересы, свои любимые книги, фильмы, друзья. Дай бог, чтобы больше было фильмов, которые люди бы находили для этой своей маленькой страны, открывая для себя что-то в жизни важное, чтобы всегда в конце фильма был знак вопроса. И чтобы всегда, когда фильм заканчивается, он в тебе только начинался бы.
Спасибо Андрею Осипову. Марина Тимашева.
А я просто уверена, что тема своевременная и современная. Уверена в том, что эта пропаганда существует, и в современном кино также. Уверена в том, что она гораздо хитроумнее и хитросложнее, чем то, с чем я имела дело при советской власти, потому что там врага было довольно легко определить и от него, по крайней мере, дистанцироваться. Сейчас эта пропаганда маскируется под нечто иное, такого, как знаете, у Рэя Брэдбери, когда он прилетает, да, на какую-то планету, видя там будто бы своего знакомого, только этот знакомый постоянно меняет личину и оказывается не его знакомым, а просто неким сгустком непонятной энергии. Вот мне кажется, что это гораздо опаснее, чем то, что было.
Спасибо, Марина Тимашева. «Свобода в клубе АГИ. Кино и пропаганда». Эту тему мы сегодня обсуждали с критиками Аленой Солнцевой и Мариной Тимашевой, директором Музея кино Наумом Клейманом, режиссером документального кино Андреем Осиповым и режиссером художественного кино Вадимом Абдрашитовым. Вела программу Елена Фанайлова.
«Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.